В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. 9 апреля 2019 года. Погожий весенний день в Москве, 12 часов дня, вторник. Как всегда в это время, в прямом эфире Василий Лацкин. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Вчитываться, вдумываться, а я бы даже вот так сказал, позволять сквозь призму этих текстов свету, который в них содержится, и смыслу, освещать и нашу действительность. Ту самую действительность, в которой наше сознание вынуждено обитать. И вот сегодня у нас 23 глава книги пророка Исаии, и я напомню, в прошлый раз мы говорили об этом, об этом видении, духовном видении своей жизни, о том, как на кровлях домов ликование, да, и в подвалах этих домов смущение, ропот, попрание и замешательство. И вот сегодня мы так плавно переходим в этот текст, в совершенно удивительный текст пророчества о Тире, в котором мы поговорим об этом пресловутом понятии рынка, о его играх, о его ценностях на примере пророчества Исаии о городе Тире. Пророчество о Тире. Так начинается эта глава, очередное пророчество пророка Исаии. «Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов, и некому входить в домы. Так им возвещено из земли Китийской. Умолкните, обитатели острова, на котором наполнили купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозили с него семена сихора, жатва большой реки. И был он торжищем народов». Вот так сказано о Тире, об этом острове. И вот я хотел бы сегодня на примере этого образа, причем образом-то ведь для нас в Писании могут становиться не только вещи, там, предметы какие-то или сюжеты, а и конкретные города, общества, герои. И вот Тир стал таким вот в Писании вместе с Вавилоном, кстати говоря, прообразом мира, но прообразом вот в каком контексте. Рынок, торговля. И я вот сегодня, мы с вами будем говорить вот о чем. Я сразу как бы так обозначаю сжато суть этой передачи. Мы говорить будем о рынке, конечно же, в широком смысле этого слова. Не просто рынок, как ну, колхозный рынок, да, где вот прилавки, люди что-то предлагают, овощи, фрукты, мясо там и так далее, вещи, вещевой рынок, там, продовольственный рынок. Мы будем говорить о рынке в контексте куда более широком, глубоком и далеком, даже так сказать. Мы будем говорить о рынке так называемого общественного мнения. Мы будем говорить об этом, я помню, как в годы перестройки мы говорили, надо переходить на рыночные отношения. Вот как только перейдем на рыночные отношения, все будет у нас в порядке. Вот этот социализм нас проклятый загнобил, всех уравнял, вот теперь у нас рыночные отношения. Вот ура, рыночные отношения. Я помню, по вот моим ощущениям, по общению со своими сверстниками тогда, какая шоковая это была терапия рынка для нашего сознания, в общем-то, привыкшего к уравниловке. Идея вот этой, того, что иногда то, что мы хотим предложить на этом рынке, абсолютно не эквивалентно тому, что мы за это хотим получить. И вот мы сегодня будем говорить о рынке, как о неком пространстве внутреннем человеке, А рынки, на котором формируется мнение, на котором происходит обмен определенными ценностями, рынок, который становится иногда трибуной, куда собираются люди, чтобы митинговать, площадь, на которой формируется общественное мнение, сознание человека, в конце концов, даже политическая воля в каком-то смысле формируется на этом рынке. И вот пророчество о Тире в этом смысле уникально. И, пожалуй, если говорить по существу, Тир, как образ рынка, он отражает, пожалуй, самую тяжелую форму беззакония, живущего в сердце человека. Имя ей – торговля. Торговля с Богом, да простят мне читатели такое выражение. А знаете, как иногда думаем, что Бог нам в обмен на какое-то количество молитв даст какое-то количество благ, да? Такая идея присутствует, на больший счет, конечно, бесподсознательно в человеке религиозном. А торговля. Ведь в чем? Откуда она взялась вообще? Давайте подумаем. С чего все началось? Человек, живущий в саду. Человек первобытный в самом хорошем смысле этого слова. Потому что давно уже стало слово «первобытный» синонимом «отсталый», а это совсем не так. Я всегда исповедовал принцип, что согласно которому человек не из пещеры вышел, он туда вошел после сада и там деградировал во многом. Ну, это уже, как говорится, разговор другой. Так вот, человек, ушедший из сада, где производство блага во всех его смыслах не требовало от него каких-то усилий. Он должен был за этим садом наблюдать, охранять, потому что орошал сад Господь, произрастало все само, ну, с точки зрения процесса, да. Вот. Зверей и животных он сам назвал по именам. В общем, такая вот владычествовать он был призван над этим миром, миром Эдема, рая, земного рая. И вот грехопадение отделило человека. Не совсем разорвало, конечно, эти отношения. Но грехопадение отделило человека от источника бытия. И ему пришлось после этого изгнания из рая добывать хлеб, как было сказано, в поте лица. Равно как и женщине рожать теперь в муках предстояло. И в итоге человеку пришлось многое, во всяком случае, в материальном, и не только, но и в культурном отношении, производить самому. И вот этот отрыв позже выразился в том, что Каин, убийца своего брата, ушел в город, создал. И в этом городе стали производить орудия, предметы, в том числе и музыкальные инструменты, и многое другое. Но в городе не растет трава, в том смысле, в каком она растет в деревне, не растет пшеница и так далее. И нельзя пасти скот, другая площадь. И поэтому вот эта неспособность производить все, что нужно у каждого. Потому что у крестьянина нет ни времени, ни умения произвести музыкальный инструмент или те же орудия труда. Вот тут-то возникает идея обмена. Потребность в нем. Человек, не способный произвести все, вынужден, производя что-то, обменивать это на то, что ему нужно. И вот эта вынужденность обмена. Человек приезжал в город, менял хлеб на ткань, вино менял на обувь и так далее, и так далее. Вот такая вот простая вещь. И в итоге возникает феномен. Я называю это феноменом, потому что торговля как таковая – это феномен двусмысленности всякого обмена. Почему? Потому что он никогда не будет до конца честным. Тут история, как-то один, давно уже услышал ее от одного проповедника, как мальчик и девочка, брат и сестра, у одного, значит, стеклянные шарики, а у другой шоколадные конфеты, решают поменяться. «Давай, я отдам тебе все свои стеклянные шарики», — говорит брат. А сестра говорит: «А я отдам тебе все шоколадные конфеты». И вот сестра отдает все шоколадные конфеты, а мальчик один стеклянный шарик оставляет себе. И в итоге, вот это конец истории, конечно, потрясающий. Мальчик не может заснуть. Весь слипкий от этого шоколада, который он съел сразу, возбужденный. Он, согретый его руками, шарик стеклянный, последний в руке, держит и думает: а все ли конфеты отдала мне сестра? Да? Вот эта торговля, она, конечно, стала таким... Да, можно вполне четко сказать, что с материальной точки зрения торговля стала двигателем прогресса. Не реклама, как сегодня говорят, а именно торговля. Потому что купцы, дороги, транспорт, инфраструктура, все за этим пошло. И в итоге торговля стала определять спрос, ну и много-много чего происходило. Денежные отношения возникли, банки и так далее, и так далее. Но по существу именно торговля, которая стала способом обмена во времени-пространстве, потому что мы же меняем. Мы меняем время на расстояние, платим деньги за самолет, чтобы нам не на поезде ехать 3 дня, а на самолете залететь за 4 часа. Мы меняем силу на расстояние. И так далее, и так далее. Вот этот обмен, да, он же глубоко заложен в принципе вообще всякой публичной жизни. И вот этот процесс обмена стал формой. И еще раз, почему я сказал, что торговля — это самая страшная форма беззакония? Потому что он стал формой обмена относительного на абсолютное. И человек обменивает свои убеждения, например, на душевный комфорт или материальное благополучие. Ну, не хочет он на конфликт идти с человеком. Но давайте вернемся все-таки к тексту. Я вот так, такую предпосылку дал вам, предпосылку к разговору о том, что такое торговля и рынок, и каковы правила игры, и каковы ценности. Тир. Что такое Тир? Это финикийский город, который расположен на острове близ Ливана. В то время тоже достаточно могучего уже государства. Благодаря относительной такой, скажем, недоступности для сухопутных войск, да, и все-таки серьезному флоту, который был у Тира, он стал тем, что принято сегодня называть центром международной торговли. Для своего времени. Поздние такие центры были: Генуя, Венеция, другие города, у которых был свой флот торговый, свои даже военные корабли для охраны этого флота, свои пункты, так называемые, обмена, свои системы банковские и так далее, и так далее. То есть это целая сложная система. Тир – это не просто город на острове. Конечно, обращаясь к нему, пророк Исаия имеет в виду всю вот эту систему, такая империя торговая своего времени. И вот что происходит? Что такое Фарсис? Почему здесь так печалит? Я уже говорил об этом, но сейчас еще раз повторю. Почему печалит так Исаию гибель Фарсиса? Фарсис – это место, местность, давайте скажем, в которой добывается золото. Кстати, в буквальном смысле это слово переводится на русский как «плавильня». И знаменитое вот это фарсистское золото, фарсистские корабли, мы в писаниях эти выражения встречаем. Речь идет о чем? Это место, где переплавляется золото. Золото, которое уже в те времена стало таким эквивалентом, скажем так, абсолютной меры. благосостояние народа определяется государством, во всяком случае, в определенной степени золотым запасом, который способен обеспечить каждую напечатанную бумажку. Вообще-то в теории так предполагается. И вот опора, конечно, вот этой торговли, торговли, представленной в образе Тира, это связь с источником ценностей. И вот эта торговая система, что она делает? Она вот эту абсолютную ценность золота, абсолютную, конечно, для человеческого сознания, все можно купить за золото, да? Как говорил отец Александра Македонского, любой самый надежно укрепленный город возьмет всегда без проблем осел, нагруженный золотом, который въедет в его ворота. Так вот, с этой точки зрения, вот это выплавленное золото, да, вот оно, связь с ним, оно становится, да, вот Тир становится способом, каким это абсолютная ценность переносится в относительную пользу для торгующих, для покупающих и для продающих. Возникает понятие торговых сетей. И уж там, я не знаю, оптовая, розничная продажа. Я не буду в эти тонкости вдаваться. Я сейчас хочу, чтобы мы поняли с вами суть. Потому что всегда существует, пока мы живем во времени и пространстве, в плоти, как говорил апостол Павел, даже если мы не по плоти живем, мы вынуждены с этим феноменом постоянно сталкиваться, потому что абсолютный смысл, который идет впереди нас, как шел ковчег израильский впереди него, он всегда опережает относительную пользу. И вот человек, отстающий от смысла, он все время путает пользу со смыслом. Мы с вами знаем правду о разлуке пользы и смысла. С детства знаем, что полезное лекарство горько, а вкусные конфеты очень вредны могут быть. И вот в этом плане торговля, как форма беззакония, она нарушает этот баланс между смыслом и пользой. И вот, вот это вот Тир как образ вот этой беззаконной торговли, и я опять приведу к тому торговли, в том числе с Богом, или как тогда понимало языческое сознание, с богами. Вот этот дух торговли, его обличает Честертон в своем эссе «Вечный человек». Вот этот дух Карфагена. У богов можно купить счастье, надо только знать, чем и как заплатить. Иногда можно даже ребенка своего первенца убить, чтобы жить счастливо после этого. Ведь, заметьте, вопрос о счастье возможном даже не задается, а как с этим жить дальше? И вот этот торговый дух, дух, независимый от смысла, дух, подчиненный только пользе, вот этот дух, против него в пунических войнах восстал Рим. Тогда еще общество гражданское, и Честертон пишет, так замечательно пишет: «Разные вещи любили иудеи и римляне, но ненавидели они одно и то же». Вот о чем говорит Исаия, о каком Тире, который, пользуясь доступом к Фарсису, обладал гигантской торговой сетью и считал, что он может все купить, всех, даже расположение богов. Но видите ли, в чем дело? С Богом бесполезно торговаться. С Богом истинным. Богом, который Израиль считал своим народом и избрал его. Такая торговля не работает. И вот почему вот эта наглая уверенность Тира в том, что он безопасен, что он может все купить и всех продать, она обличена в этом пророчестве. И я думаю, В религиозном измерении нет ничего хуже, чем этой формы беззакония. Когда человек вступает в торговлю с Богом, не в спор, как это делал Иов и другие некоторые персонажи Библии, а в торговлю. И, вы знаете, здесь, мне кажется, всякой душе, а как говорили отцы церкви, наша душа же христианка, сам дух этой торговли противен, потому что он душу-то насилует. Когда душу обкрадывают, это страшно, даже если это делают с ее молчаливого согласия. И вот этот призыв Исаии: «Рыдайте, рыдайте, корабли фарсийские, ибо твердыня ваша разорена». Это я уж так галопом по Европе проскакиваю сразу в 14 стих. И вот я хочу вот это противопоставить другой цитате. Цитате из послания к Ефесянам. Насколько жизнь в духовном измерении, жизнь, дающая нам, помимо торговых систем, сетей и всяких рынков, иметь доступ к абсолютному смыслу, насколько она отличается от этого. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей», слышите, не по произволу нашей, «по хвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каково Он преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». И здесь, понимаете, на рынок приходит Искупитель, Христос. Вот она, загадка спасения души человека. И вот это дает нам возможность увидеть все, что говорит пророк Исаия в контексте того, что окружает нас сегодня, в совершенно ином свете. Потому что, конечно, наше нравственное чувство, религиозное чувство оскорбляется сегодня рынком во всех смыслах этого слова. Вы шокированы в Израиле, когда вы ходите по святым местам, вам предлагают все купить и все продать, да? Да и, в общем, очень часто религиозная индустрия этим занимается. Вспомним Христа, опрокидывавшего столы, менял в храме дважды за свой короткий путь земной. И вот нам предлагает совершенно другая картина, другой образ. Честертон очень интересно выразился по этому поводу. Бог предлагает нам не картину, а палитру. Но Он дал и план, и набросок, и видение. Это то, о чем мы в прошлой передаче говорили. Мы знаем, что именно хотим изобразить. «Так я дошел до новой мысли», — говорит Честертон. «Раньше я понял, что этот мир можно изменить, только если ты его любишь. Теперь я прибавлю. Чтобы знать, как менять, надо любить иной мир, выдуманный или истинный». И вот нам Бог предлагает другой мир. Не этот мир приходящий. Мир, в котором действительно очень многое, слишком многое сегодня покупается и почти все продается. Мир вечный. Об этом пишет апостол Павел к Ефесянам. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах. В некоторых текстах читается «для небес». И вот понимаете, нам предлагается не просто существование в законах рынка, а не просто подчинение слепое этому феномену беззакония торговли. Тварь, покуда жизнь хватает, донести хребет должна. И невидимым играет позвоночником волна, словно нежный хрящ ребенка, век младенческий земли, снова в жертву, как ребенку, темя жизни принесли. А ведь как потрясающе! А Мандельштам, величайший поэт 20 века, как он описывает этот феномен беззаконной торговли, как вечное приносится в жертву временному. И я вот, знаете, очень люблю, обожаю перечитывать Диккенса. Не так давно я перечитывал его знаменитый роман «Домби и сын». И очень как-то в контекст того, о чем мы говорим, это вписывается. Полное название романа вообще потрясающее. Оно отразит и то, о чем мы говорим сегодня. «Домби и сын». Торговля оптом в розницу и на экспорт. И здесь вот в этом романе великолепном, вообще его полезно перечитывать, вот Гюго, Диккенс, да, Толстой, Достоевский, наши писатели многие, в том числе и советские, можно увидеть это. Ценность этой литературы. Очень я всегда призываю к этому слушателей. Так вот, сила таланта Диккенса, на мой взгляд, в его искусстве способности показать и открыть нам такую чистоту чувства и мысли, такую остроту ума, на фоне которой очень контрастно нам явлена и вот эта площадь рыночная, и вместе с тем вот эта слава небесная. Она там так в героях проскальзывает, как сквозь смутное стекло, как писал Павел. Так, тускло, гадательно. И вот здесь, вспоминая Диккенса, ведь Диккенс то же самое обличает, что обличает и Исаия. Мир, в котором душа человеческая подлежит обмену и продаже. И вот, вот эти города вместе с Тиром, которые перечисляются, да, очень важны тоже. Тир, Сидон, Тарсис. Это довольно крупные города на побережье Средиземного моря, мы вспомним с вами. И тогда очень большой стимул, очень долго... Вот, Средиземноморский бассейн, так называемый, это, в общем, море было главное, только одно, Средиземное море, вокруг него все цивилизации, вокруг него вся культура, вся торговля, все, вся политика, там определялось. И это было то, что принято называть тогда средоточием мировой цивилизации. Оттуда в итоге появился и Греция, и Рим, и вся европейская культура. И вот эти три города своего рода, знаете, я бы так даже сказал, прототипы, если можно так выразиться, крупных торговых городов. Там Венеция, Амстердам, Генуя. И вот эти структуры торговые, они же с собой пронизали все. Вспомните Медичи, Борджи, да, мощные банкиры, у которых были везде свои люди. Даже своих племянников они делали кардиналами и папами. В общем, эта торговля привела их, ну, к таким возможностям, которые, в общем, как говорится, и не снились. И сегодня есть такие города, в которых сосредоточена вся эта торговля. Не будем о них говорить, но почему я это все говорю? Названия этих городов у Исаии, они очень символичны. Тир – это скала, неприступная крепость и порт на перепутье торговых путей. Сидон – ловля рыбы, город, снабжавший очень многие страны рыбой. И, наконец, Фарсис – плавильня, мы уже говорили об этом в начале. Местность, известная запасами золота. Туда, кстати, еще и царь Соломон посылал свои корабли за золотом. И что такое вот эти все, совокупность этой системы? Финансовая стабильность, обеспеченная золотым запасом, промышленностью и торговлю. Но если посмотреть на эти слова в духовном измерении, речь идет о системе, которая торгует душами в прямом смысле. Тогда работорговля была очень выгодный бизнес. И в переносном смысле. Вся эта система внешне стабильная. Стоит на очень тонком острие иглы. Потому что человек не способен обменять свою душу на любой товар, который сегодня в ходу, как бы он ни пытался. Комфорт, успех, слава, благополучие. На все это обменять свою душу человек не может, как бы ни хотел. Но об этом мы с вами продолжим еще говорить после небольшой паузы. Пожалуйста, оставайтесь с нами в эфире, мы скоро вернемся.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
9 апреля 2019 года, вторник, 12 часов, уже почти 33 минуты московского времени. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире, и мы читаем пророка Исаия. Пророка Исаия, 23 глава, мы говорим о Тире. Мы говорим о феномене торговли, как о тягчайшей форме беззакония. И вот мы говорили о Тире, о Сидоне, о Фарсисе, об этих городах разных. Еще другой город, Сихор, о нем чуть попозже поговорим. Давайте так задумаемся, если опять возвращаться к феномену торговли, к рынку, к вынужденности обмена, к оторванности от источника благ, да? Сколько стоит красота? Сколько стоит дружба, преданность, чистота, вера, надежда, любовь, мудрость? Самое страшное, вы удивитесь, оказывается, и продающие, и покупающие эти вещи, во всяком случае, в их собственном уме, они считают, что знают этому цену. И в этом вся проблема. «Назови свою цену», — говорит купец. Вот как. Обмен — это не всегда обман. Но торговля очень часто обманывает. Вы знаете, обычно мало кто ведь об этом думает, когда кому-то предлагают успешную карьеру ради продажи своей красоты, хотя бы внешней. Ведь у этого же есть последствия. Вечные, да и временные. И, в общем-то, вся эта стабильность этой системы и тогда, тем более сейчас, она ведь понятно же, как надутый пузырь. Читаешь там, опять там у нескольких, там, не так давно, вот у этого банка отозвали лицензию. Кто-то туда ведь положил деньги свои. Все это очень хрупко. Любой обмен, любая торговля, как мы говорили в первой плане передач, да, с кем бы и чем бы и на что бы вы ни менялись, если в основе нет этой связи с небесами, вы будете как тот мальчик ночью думать, а все ли конфеты отдала мне сестра. И вот в этом-то и вся вещь, которая вдохновляет в этом понимании того, что в глазах мира, дорогие друзья, наша душа ничего не стоит. Ее можно купить, это вопрос только денег. Но в глазах Бога, Бога, наша душа стоит всего. Всего, чего мы не способны за нее заплатить. И вот эту истину о искуплении нашей души Богом во Христе мы не просто умом постигаем, ее умом невозможно постигнуть, мы ее принимаем сердцем. И она-то и освещает теперь наш ум. И Исаия, кстати говоря, если вот взять по большому счету, о чем он говорит, конец этой главы удивительный, ведь подумайте о нас. Мы ведь не можем отказаться, как говорится, от обмена. Мы тоже работаем, меняем труд на деньги, мы тоже общаемся, меняем время этого общения, на удовольствие от него. Вот в этом смысле. Но смотрите, как он говорит. «Ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочно». Позже, гораздо позже, апостол Павел скажет в первом послании к Коринфянам о том, что и покупающие, и продающие, и там выходящие замуж, и женящиеся, и имеющие, все это, все то, чем мы можем пользоваться в этом мире, в человеческих отношениях, в производстве благ и их распределении, давайте так скажем, все это не должно быть для нас главным. «Довольно с вас, — говорит Господь, — и одежды, и еды, и крыши над головой. У него самого не было где голову преклонить. А потому грех не торговля даже. Грех не обмен. Грех — это когда в основу этого обмена ставится не благодать, не вера, и любовь, конечно, а своя собственная выгода, прибыль, которая оторвана от смысла вечного. Потому что ведь, согласитесь, есть же кто-то, наш Спаситель первый, кто согласился обменять свою жизнь на наше спасение, не торгуясь ни с кем. И есть и сегодня матери, отцы и жены, которые обменивают свою жизнь, свое удовольствие на счастье близких к себе людей. В очень простом человеческом смысле. Поэтому не все продается и не все покупается. Но многое можно обменять в своей жизни. Временное на вечное. Почему апостол Павел говорит: «Дорожите временем, ибо дни лукавы». Почему? Там это интересное слово «эксагоразу» означает буквально «купить на рынке». Покупайте вечное, раз уж вы попали на этот рынок. А я вам сказываю, братья, время уже коротко. И Павел говорит, что это постоянно сокращающаяся величина. Время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А он и в самом деле проходит, друзья. Вот этот мир приходящий со всеми его безусловными для него, но совсем не абсолютными ценностями. И вот это ощущение тревоги, оно, ну, как бы христианина вообще не покидает никогда. Это нормально и во время Петра, и сегодня думает о том, что время близко. Колет пальцы, так всегда надвигается беда. Это Шекспир, Макбет. Все, что купил этот коварный убийца ценой пролитой крови, у него на глазах исчезает. Его власть, его кажущееся могущество, он видит войско Дункана, подступающее со всех сторон. И вот почему так пронзительны эти слова Исаии. «Умолкните, обитатели этого острова по имени Торговля». Острова, на котором жили купцы, лукавые покупатели. И здесь еще вот один город, я обещал на нем упомянуть, Сихор. Сихор – это город на границе Египта. Оттуда шла торговля семенами, ну, зерном, пшеницей. Дело в том, что это очень важно. В то время хлеб, зерно, было валютой такой же, как золото. Вспомните, как Иосиф, этот феномен, сделал это потрясающе, когда за хлеб можно было купить все. Вот, и в этом смысле ресурсы, ими сегодня торгуют. И вот люди готовы, помните, к фараону-то пришли, к Иосифу, и они себя в рабы продали даже, только чтобы он дал хлебушка. Сначала свои земли, потом свой скот. Все приводили в обмен на хлеб в эти 7 голодных лет, в которые Иосиф изменил всю экономику Египта полностью. Знаете, худо это, когда жесткие законы рынка, о которых мы так мечтали в перестроечные годы, начинают беспощадно вторгаться в хрупкие законы души, в культуру, в мораль и даже в религию. И вот почему, вы знаете, что происходит-то сегодня, если вы посмотрите с точки зрения того, о чем мы сегодня говорим. В культуре прав теперь зритель, слушатель, читатель. И, к сожалению, это плохо. Каждый платит ведь за удовольствие, правда? И он не будет покупать то, что ему не нравится. И опять идет, видите, отказ от смысла ради какой-то временной сомнительной пользы. Покупатель всегда прав. Вот он вам закон рынка. В религии люди тоже ведь пытаются купить какой-то психологический комфорт, какую-то спокойную совесть на время. Сам подход неправильный. И вот я думаю, если подходить уже к концу, у нас осталось всего 6 минут. Я думаю, что очень вот советую вам, нет у меня времени серьезно на большой рассказ об этом романе, но роман Томаса Манна «Доктор Фаустус», который он, кстати, написал, находясь в том числе и под сильным впечатлением от Достоевского, от его братьев Карамазовых, в частности, от «Легенды о великом инквизиторе», это книга о судьбе талантливого человека, который продал свою душу ради успеха, причем успеха не внешнего. И вот почему название само за себя здесь говорит. Потрясающий роман, который я очень рекомендую к чтению, внимательному, вдумчивому. Очень много там интересного. Там вот эти вечные проблемы рассматриваются в контексте того времени, в котором жил Томас Манн. Времени между двумя мировыми войнами и во время Второй войны. Он этот роман писал во время войны. и в самом конце ее, в 45-46. Так вот, мы подходим действительно теперь уже на этот раз на самом деле к концу этой передачи вот с чем. Господь никогда не будет с человеком торговаться. И сам дух вот этот торговли, этого рынка, знаете, как говорят, дух здоровой конкуренции. И вот согласитесь, в этом есть какая-то подловатость. В том числе и на религиозном рынке. Кому в церковь больше народу придет, кто-то там вот начинаются вот эти игры, да? И получается, что человек, допустим, который, заикаясь, говорит о правде, маленького роста, лыс, ну, как-то на него не очень хорошо идут в церковь. А вот харизматичный вегетарианец, идеолог, патриот своей страны, вот за него голосует вся Германия, аж 50 миллионов человек. Вы же понимаете, под маленьким лысым заикой, который говорил, я невежда в слове, он это имел в виду, я подразумеваю апостола Павла. Как-то с точки зрения, да, покупатель всегда прав, когда эта философия вторгается в духовное измерение, тут беда, беда большая. Когда хрупкость душевной жизни, когда шаткость всего приходящего мира становится основой для этого страшного обмена своей души на пользу вне всякого смысла. И вот хочется нам всем пожелать, чтобы при всех наших попытках, удачных или неудачных, пользоваться этим миром, безусловно, польза есть. По римским дорогам прекрасным шли благовестники и несли Евангелие. В интернете и вообще все эти индустрии тоже могут распространяться подлинные ценности. Но, Боже нас упаси, пользуясь миром, отдавать за это свою душу. Это всегда не просто вредно, это опасно. А потому, знаете, не будем пытаться, об этом и Томас Манн в своем романе пишет, поражение на рынке общественного мнения, поражение религии очень часто, вот в чем заключается. Вот он выразил это потрясающе. Смешно, что это протаскивание естественно греховного в область священного осуществляется простым прибавлением слова «христианский», в сущности, ничего не меняющего. Поэтому давайте не будем в этом феномене беззаконной торговли, в которой мы все время от времени впадаем, выдавать желаемое за действительное и представлять христианский слово ко всему, что нам нравится. И будем помнить, что вот тяжесть этой торговли ложится на сердце очень тяжело. И эту тяжесть может поднять только Бог. Руками можно поднять камень или бревно, говорит Фенимор Купер, но облегчить сердце можно только молитвой. Поэтому я оставляю вас, дорогие друзья, с мыслью о том, что не все продается и не все покупается. Но вера – это всегда искупление нашей жизни. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. До свидания.